Приблизительно год назад, в марте 2021 года, вышла моя передача про образование. Ее назвали «Человеческий капитал» или «Расходный материал. Дрессировка в образовании и не только». На сайте «Новый день» она набрала почти 5000 просмотров. Это одна из моих успешнейших передач. По образованию есть еще материалы, поэтому было решено сделать продолжение, только интереснее и глубже. Если отбросить поверхностный уровень восприятия, то выяснится, что с момента рождения у человека начинается формирование условных рефлексов, условно-рефлекторная терапия. Что такое рефлекс? Рефлекс как общее понятие – это цепочка нейронов и нейронных связей, синапсов. На картинке синапсы изображены красным. Для экономии места на экране лишь 4 нейрона. В реальности рефлекс может быть цепочкой из 1000 нейронов. Кроме того, цепочка обрастает нейронами и синапсами не только в длину, но и в ширину. В нейронах цепочки содержится определенная информация. Если по цепочке пробегает импульс, то эта информация активируется. Рефлекс есть общее понятие. Рефлексы бывают условные и безусловные. Начнем с безусловных. Безусловные рефлексы сидят в рептильном мозге. В их числе половой, пищевой, защитный, включая контроль территории, рефлекс ориентирования. Безусловные рефлексы – это врожденные реакции организма, присущие всему виду. Также безусловным рефлексом является идентификация свой-чужой. Безусловные рефлексы сидят в рептильном мозге, а над ним расположена лимбическая система. Лимбическая система вырабатывает так называемые гормоны счастья. Они приятно ощущаются в теле, и все они являются нейромедиаторами, то есть они образуют синапсы, нейронные связи, в которых фиксируется сопутствующая информация. То есть нейромедиаторы помогают формировать уже условные рефлексы. Условные – это приобретенные. Что сделал ученый Павлов? Он воздействовал на собаку двумя раздражителями – едой и звонком. При виде пищи у собаки активировался пищевой безусловный рефлекс. Еда – ценность, поэтому лимбическая система собаки стала вырабатывать нейромедиатор дофамин, и в образованных им синапсах зафиксировался звук звонка. Так Павлов сформировал у собаки условный рефлекс. Кто смотрел мою передачу про порнографию, знает, что она нужна для формирования тупикового условного рефлекса. Вместо вступления в отношения с живым человеком, от которого может появиться ребенок, потребители порнографии ориентируют на виртуального порноактера, от которого вряд ли родится ребенок, особенно дистанционно. На протяжении человеческой истории самыми успешными были те народы, которые наиболее эффективно организовывали процесс условно-рефлекторной терапии своего населения. Чем раньше терапия начинается, тем лучше. Отсюда система образования. Образование дается посредством речи. Про нее необходимо сказать отдельно. Человек лишь предрасположен к речи. У него есть для нее соответствующая нервная ткань. Но если человека не учить речи, то сам он говорить не начнет. Ярчайший пример – Оксана Малая из Украины. Из-за развала Советского Союза за ней некому было смотреть, и ее воспитали собаки. Если бы Оксану впоследствии не очеловечили, то она не смогла бы заговорить, до сих пор бы лаяла. В отношении образования самые изощренные ребята – англосаксы. Их главное оружие – английский язык. В конце XI века на острове Великобритании был основан университет в английском городе Оксфорде. Я буду называть его просто Оксфорд. В нем постепенно стала формироваться английская элита. Она сделала ставку на интеллект и на конспирацию. Конспирация – это ограничение по числу осведомленных лиц. За толстыми стенами Оксфорда хитрые аристократы столетиями скрытно манипулировали языком. Они направляли условные рефлексы подданных туда, куда было нужно им. Например, им было нужно, чтобы подданные были преданы королевской семье. Поэтому они сформировали условный рефлекс между словом «royal» – «королевский» и словом «loyal» – «преданный». Эти слова и рифмы, и паронимы. Так были ассоциированы данные понятия – «royal» и «loyal». То есть, если быть преданным, то именно к королевской семье. Это психолингвистика. Причем различия вносят буквы, которые вы могли видеть на своих наушниках. Там «r» и «l» обозначают стороны. Это ссылки на противоположные понятия – «left-right» – «левый-правый». Я выделил их синим и красным, потому что это тоже противоположные понятия. «Левый», «правый», «синий», «красный» входят в 850 слов Basic English, в котором есть категория «opposites» – «противоположности». То есть «royal» – «королевский» – «on the right side» – «на правильной стороне», а на противоположной – «loyal» – «преданные». Хитро, да? Только подданные об этом не знают, потому что действует ограничение по числу осведомленных лиц. Вот еще пример. Если ребятам из Оксфорда было нужно, чтобы подданные везли золото на остров Великобритании, то они сформировали условный рефлекс между словом «gold» – «золото» и словом «goal» – «цель». Эти слова-паронимы различаются лишь на один звук. Их ассоциировали именно по звуковому ряду, чтобы золото ассоциировалось с целью даже у неграмотных людей, например, у пиратов. То есть золото – это цель, а цель – это золото. Надо сказать, что слово «цель» – «goal» также относится к футболу. Командный вид спорта, особенно футбол, баскетбол, хоккей, есть современная метафора на старую добрую охоту на мамонта. Группа мужчин, имеющих общие признаки, например, все в коричневых шкурах, объединяется единой целью. Когда член группы попадает копьем в труднодоступную шею мамонта и тот падает, люди в похожей одежде дофаминятся. Гол! Цель достигнута. Неудивительно, что слово «play» – «играть» и слово «pray» – «молиться» тоже являются и рифмами, и паронимами. Причем ключевые буквы тоже «L» и «R», как на наушниках. Это психолингвистическое подталкивание к дихотомии «they play, we pray» – «они играют, а мы молимся». Ни для кого не секрет, что спорт, в частности футбол, в Англии давно используется для раскола общества. Надо было лишь ассоциировать его с религией. «They play, we pray» – «они играют, а мы молимся». Слово «играют» есть общее понятие. Играют не только в футбол. Люди могут играть роли. Посмотрите, как обожествлены голливудские актеры. К ним отношение как к святым. «They play, we pray». Они играют, а мы молимся. Неудивительно, что актеров иногда называют иконы. Обратите внимание, что в данном случае «r» в слове «молиться» – «pray». Теперь «молиться» на правильной стороне – «on the right side». В дремучие феодальные времена государственные законы подкреплялись именно религиозной идеологией. Когда я работал кинопереводчиком, я переводил английский сериал «Порох» про пороховой заговор 1605 года. Так там главного героя, Кейтсби, в суде признали виновным за то, что он несколько недель не посещал службу в церкви. Он был католиком, а его вписали в протестантский приход. Де-факто его заставляли ходить в церковь, а за неподчинение карали денежным штрафом. «Pray is right». Молиться – это право и правильно. С XI века, когда был учрежден Оксфорд, его психолингвистическая деятельность сильно расширилась. Словесная инженерия перешагнула за границы английского языка. Появилось учреждение Oxford Languages – «Оксфордские языки». Что характерно, информации о нем мало. Это кажется, будто в интернете информация есть обо всем. Нет, не обо всем. В некоторых вопросах действует ограничение по числу осведомленных лиц. А теперь приготовьтесь. Oxford Languages влияет на все значимые языки планеты Земля. Например, их издательство Oxford Press публикует словарь немецкого языка, словарь французского языка, словарь испанского языка, словарь португальского языка. Представляете, что они делают? Они лингвистически ассоциируют нужные им понятия в психике миллионов носителей данных языков. За счет и испанского, и португальского словарей Oxford Languages влияет на огромную по площади и населению Латинскую Америку. Что характерно, транснациональная корпорация Google работает именно с Oxford Languages. Кто думает, что русский, они обошли стороной, тот наивный албанец. Вы не задумывались, откуда в русском языке столько обрубций? Обрубция не характерна для русского языка. Русский язык столетиями формировался на отрицании сокращений. Идея «у нас великий и могучий русский язык, почему мы должны что-то в нем сокращать?» Некоторые даже не знают, что такое обрубция, а Oxford Languages используют ее в лингвистической инженерии. И речь не только о словах написанных. Для подавляющего большинства граждан незаметным осталось то, как сильно изменился постсоветский русский язык по сравнению с советским. Слово «что» сократилось до «чё», «тебе» сократилось до «те», «себе» сократилось до «се», «сколько» сократилось до «сколько», «только» сократилось до «тока» и много чего еще. Обрубция не характерна для русского языка. Я уж не говорю о прибавлении числа англицизмов. Для меня советские фильмы и передачи стали глотком свежего воздуха, где можно послушать надлежащий русский язык. Вот это называется articulation diagram – Схема артикуляции. По ней тоже ведется работа. Англичане и американцы произносят одни и те же слова написанные, но с разной артикуляцией. Поэтому их слова слышимые различаются. Этот принцип применяется и в меньшем масштабе. Люди из разных районов Лондона имеют разную артикуляцию некоторых звуков. Так организовано влияние на идентификацию свой-чужой, которое является безусловным рефлексом. Одни лондонцы недолюбливают других лондонцев за их несколько отличающийся акцент и употребление несколько иных выражений. Но и те, и другие преданы королевской семье. Loyal to royal. А теперь представьте, что групп, которые надо лингвистически развести в стороны, больше двух. Западу и такое под силу. Югославия была расчленена на 6 частей. С тех пор их лингвистически разводят подальше друг от друга. Западные специалисты по календарному графику уменьшают число общих слов в языках бывшей Югославии и меняют их артикуляцию. Так идентификация свой-чужой начинает работать по-другому. Недавние сограждане Югославии начинают воспринимать друг друга как чужаков. Когда я работал в сербской строительной фирме, я лично слышал фразу «Я не серб, я черногорец, мы другие». Организовано такое, помимо психолингвистических манипуляций, через систему образования. Населению Англии ввели обязательное школьное образование только в конце XIX века. И то, образование это было расписано специалистами Оксфорда и Кембриджа в интересах элиты. Представляете, какой циклопический разрыв был между верхами и низами? Верхи имели качественное научное образование и доживали до 60-70 лет. А низы знали только те слова, которые им давали верхи. Кроме того, низы не имели никаких социальных гарантий. Если человек терял на производстве, например, руку, то его вышвыривали на улицу, потому что он больше не мог полноценно работать. Никаких компенсаций, пенсий, социальных пакетов, только истощающая, изматывающая эксплуатация. Неудивительно, что средняя продолжительность жизни среди низов была около 35 лет. Верхи доминировали над низами, как великаны над карликами, как опытные мудрецы над детьми. Низов умышленно формировали несмышленышами, которых легко отвлечь, легко обмануть. Формально и те, и другие были людьми, но, по сути, такая условно-рефлекторная классовая дивергенция делила население на два вида, неравных вида. Нам следует помнить это прошлое, потому что похожие принципы используются в настоящем. Я переводил для сайта «Новый день» документальный фильм про Билла Гейтса, где он открыто говорит, что университетское образование нужно делать дороже, чтобы уменьшать число тех, кому оно доступно. Также нам следует помнить прошлое, потому что сегодняшние глобальные процессы направлены, помимо прочего, на так называемый антропологический переход, чтобы человечество разделилось на группы, имеющие такой уровень неравенства и различий, который напоминает уровень различия между биологическими видами. Еще один яркий пример эпохи промышленной революции. Теперь из Германии. Западная Европа вообще примечательная территория. Я вот недавно узнал, что по схеме артикуляции работают еще и французы. Оказывается, чтобы сказать французское слово «да», нужно улыбнуться. «Oui». Такая артикуляция. То есть слово «да» ассоциировали с улыбкой, а улыбку ассоциировали со словом «да». «Oui». Возвращаемся к Германии. В XVIII веке родился благородный капиталист с коротким лаконичным именем, оно на экране. Я буду называть его просто Штейн, это абрупция. Что характерно, прежде чем пойти на прусскую королевскую службу, Штейн изучал хозяйственную деятельность в Англии. Неудивительно, что в сфере образования он предложил жестко установленные стандартные программы для всех и стандартизированные школы повсеместно. В результате в Пруссии появились следующие три типа обязательных общеобразовательных школ. Я не знаю немецкий, так что буду сразу по-русски. Идем сверху вниз. Академические школы. В них готовили политиков, стратегов, людей, способных мыслить масштабно и контекстно. В качестве учащихся в них из населения набиралось не более 0,5%. Это даже не 1%. 0,5%. На ступень ниже были реальные школы. Они готовили так называемый профессиональный пролетариат, класс служащих. Инженеров, докторов, архитекторов, адвокатов, менеджеров и тому подобных. Основная же масса, 92-94% учащегося населения, отправлялась в народные школы. Там готовили исполнителей и учили повиноваться приказам. Учили слаженно работать в коллективе, соблюдать субординацию. Учили самой поверхностной грамотности и некоторым официальным мифам об истории. Вам это ничего не напоминает? Мы должны быть счастливы, что на нашей территории был Советский Союз и советское образование. Его первоклассное качество является международным фактом. В 1959 году, в разгаре Холодной войны, военный блок НАТО опубликовал аналитическую записку об образовании в СССР. Любопытно, что город натовской публикации, Париж, только через 7 лет, в 1966-м, Шарль де Голль вывел Францию из НАТО и выгнал американские военные базы. Так Франция стала единственным среди западных стран другом Советского Союза. Вместе с тем она превратилась в лазейку для ведения психологической войны. И это не только серия фильмов «Фантомас». Сегодня данные натовские документы рассекречены, и мы можем посмотреть на советское образование западными глазами. Я зачитаю лишь три пункта. Их вполне достаточно. Пункт первый. Вступление. Когда Советский Союз был образован немногим более 40 лет назад, государству пришлось столкнуться с огромными трудностями. Урожай Советского Юга был уничтожен нашествием саранчи, в результате чего отмечался дефицит продовольствия и низкий моральный дух населения. Обороне не способствовало ничего, кроме рационального использования территориальных и климатических условий. Государство отставало в образовании и других социальных сферах. Неграмотность была широко распространена, и спустя почти 10 лет советские журналы и печатные издания по-прежнему сообщали о том же уровне грамотности. 40 лет назад безнадежно не хватало обученных кадров, чтобы вывести советский народ из трудной ситуации, а сегодня СССР оспаривает право США на мировое господство. Это достижение, которое не знает равных в современной истории. Конец цитаты. Пункт второй. Централизованный контроль и планирование. Централизация предоставляет очевидные преимущества для достижения максимальной эффективности программ профессиональной подготовки. Можно установить единый образовательный стандарт для всей страны, упростить систему обучения и устранить большинство причин, вносящих путаницу в западных странах, где система стала раздробленной. Если планирование и производство согласованы, то отсутствует безработица, а на всех рабочих местах, необходимых государству, оказываются люди с подходящей квалификацией. Конец цитаты. А в конце натовской записки есть пункт «Выводы». Цитирую отрывок. «Если невозможно постоянно изобретать методы, превосходящие методы СССР, стоит всерьез задуматься над заимствованием и адаптацией советских методов. Это может включать, помимо прочего, упразднение свободного рынка квалифицированных трудовых ресурсов, принятие и, возможно, усиление мер по его государственному регулированию». Конец цитаты. Не все из нас понимают, но мы везунчики. На большинстве территорий планеты не было такой роскоши, как советское образование. Нам есть с чем сравнивать. Даже сейчас в продаже существуют советские учебники. У нас есть возможность их купить. Мы везунчики. В 2008 году вышла довольно известная книга «Классная Америка», автор Айрат Демиев. Он жил в США и 7 лет преподавал в американских школах. Если конкретизировать, то Демиев преподавал в двух школах штата Техас. Первая школа была одной из худших в Хьюстоне. В ней он отработал год и потом, цитирую, «чудом перебрался во вторую». Вторая была одной из трех лучших. Процитирую из «Классной Америки» Демиева кое-что важное для нашей передачи. Самое первое, что можно и нужно сказать об американских школьниках, это то, что они совершенно не похожи на детей российских. Для нашего человека они как люди с другой планеты. К тому же, не похожи друг на друга прежде всего в силу различной этнической принадлежности. Если сравнивать этнический состав взрослого населения Хьюстона, то на данный момент три основные группы – белые, черные и латино – представлены примерно одинаково. Причем белых чуть меньше, а латиноамериканцев чуть больше трети. Однако уже в ближайшем будущем это равновесие будет нарушено. Помимо трех вышеупомянутых этнических групп, очень много представителей стран Юго-Восточной Азии. Одним словом, полный интернационал. Эта ситуация создает американцам достаточно много проблем. И именно мультирасовость является одним из важнейших моментов, определяющих как суть, так и форму образовательного процесса в школах Хьюстона. Конец цитаты. Да, это было в 2008. Сегодня, когда в Штатах поступает звонок в полицию, диспетчер спрашивает приметы подозреваемого. Is he black, white, Asian or Hispanic? Это четыре основные расовые категории в Штатах. Black, white – понятно, негроид и европеоид. Asian – это азиат. Hispanic – это латинос или латиноамериканец. Из четырех категорий две, то есть половина, имеют желтую кожу. Мультфильм «Симпсоны» как одну из главных целей имел как раз нормализацию желтокожих американцев. Любопытно, что евреев западные социальные инженеры искусственно запихали в категорию «white», хотя они не европеоиды, они семиты, как и арабы, например. Чтобы евреи оказались в категории «white», их ассоциировали с итальянцами. Роберт Де Ниро играл еврея, а в сериале «Клан Сопрано» Ашкеназка играла итальянку. И это только два примера. Так что категория «white» носит идеологический характер. В ней не только белые и не только европеоиды. Также интересно, как в Штатах установили иерархию между «black» и «white». Через подражание медиа минимизировали эмоциональность на лицах европеоидов. И наоборот, максимизировали эмоциональность на лицах негроидов. Так выражается иерархия в мире приматов. Альфа-самец гориллы имеет высокий серотонин и потому почти не реагирует на других самцов. В людской среде это называется каменное лицо или покерфейс. А остальные, недоминирующие самцы, боятся альфу, поэтому реагируют на него. Представляете, как тонко? Это применение в социальной инженерии наработок этологов. Негроиды подсознательно на биологическом уровне чувствуют себя рангом ниже, чем европеоиды, потому что те слабо проявляют эмоции на лице. Причем разоблачить такую работу почти невозможно, особенно когда идеологическая обработка твердит, что все люди равны и имеют свободу воли. Процитирую еще кое-что важное из книги Демиева. В России акцент делается на преподавании теории и фактического материала. Мы предлагаем ученикам теорему и способ ее доказательства. Для умственной деятельности даем задачи и примеры. Американцы считают более важным привить навыки решения сугубо практических задач – real life problems – проблемы реальной жизни. Считается, что если студент умеет решать поставленные задачи, то фактический материал всегда можно найти в литературе. Конец цитаты. Про real-life problems, проблемы реальной жизни, я уже говорил в одной из передач. Западоидам умышленно не дают широкое мировоззрение. Скорее наоборот. Их мировоззрение стараются сузить до крохотного субъективного мирка. Чтобы западоид жил не на огромной планете Земля, а в своей квартирке, на своей улочке, в своем райончике. Это интересная тема, поскольку в Советском Союзе была противоположная крайность. Старались давать мировоззрение, выходящее не то что за пределы планеты, даже за пределы Солнечной системы. Из-за этого советские граждане знали про другие страны, и некоторым захотелось уехать. Экстремальный пример – океанограф Станислав Курилов, который спрыгнул с советского туристического лайнера и плыл несколько суток без еды и воды, пока через почти 100 километров не достиг Филиппинского острова. На Западе его приютили, затем использовали для антисоветской пропаганды. А после уничтожения Советского Союза Курилов стал не нужен, и в 98-м ему организовали несчастный случай. Что характерно в Израиле. Я переводил несколько серий второго сезона сериала «Массад». Рекомендую ознакомиться. Возвращаемся в книгу Демиева. Цитирую. Основной подход к образованию в Америке заключается в том, что процесс обучения должен быть удовольствием. Американские ученики ходят в школу, чтобы получать удовольствие. To have fun, как они сами это называют. Образовательный процесс должен быть увлекательным, интересным и ненапряженным. Противное считается насилием над ребенком. Конец цитаты. To have fun – это название для ощущения от прилива дофамина. То есть американским школьникам еще в детстве частично развивают самосознание и приучают искать, от чего они дофаминятся. Делай, что дофаминит, и не делай, что не дофаминит. Так надо для общества потребления. Это социальная система дофаминовых наркоманов. Продолжаю цитировать Демиева. У каждого учителя и административного персонала есть четкие служебные инструкции, согласно которым они должны действовать. Любое отклонение от этих инструкций недопустимо. Это одна из основных составляющих ментальности американцев – следование инструкциям. Причем это возведено в категорию морали, а не просто хорошее или плохое исполнение служебных обязанностей. Следование инструкциям – хорошо. Нарушение инструкций – плохо. Никого не интересует конечная цель. Результат следования или неследования инструкций не имеет значения. Если ты нарушишь инструкцию и добьешься положительного результата, этого никто не заметит. Но вот если ты просчитаешься, и результат нарушения инструкции будет отрицательный, тебя накажут очень сурово, вплоть до увольнения. Совершенно неуместны попытки разобраться в ситуации, проявить человечность, попробовать решить что-либо с позиции добра и зла. Человеческий фактор исключен полностью. Причем эти правила распространяются не только на учителей, но и на учеников. Конец цитаты. Вот это важная тема. Запад стоит на инструкциях, как дом на фундаменте. После 1948 года там были расписаны инструкции для каждой социальной позиции в обществе. Причем речь идет не только о работе. Были расписаны инструкции даже для социальных ролей. Как себя должен вести муж по отношению к жене, как себя должна вести мать по отношению к детям и так далее. Это и есть science-based society, научно-организованное общество. Признаюсь, меня раздражает идеологическая фокусировка на персоналиях. Кто же для нас лучше, Трамп или Байден? Безразлично. Президент США действует по инструкции, это фронтмен. Сила Запада именно в системе. Они смогли организоваться так, что система работает в слабой зависимости от того, какие личности имеют элементы системы. Там даже Джен Псаки может успешно выполнять свои функции. Вот что дают инструкции. Демиев пишет, что в Штатах инструкции возведены в ранг морали. Да, это часть протестантской этики. Добросовестно выполняй свою работу, и Бог тебя вознаградит. Книга Айрата Демиева вышла в 2008 году. Сразу после была опубликована статья некой учительницы, которая уехала с постсоветского пространства в Штаты. Там она описывает свой опыт работы в американской школе. Я думаю, что это фальсификат. Во-первых, имя учительницы неизвестно. Во-вторых, она использует в тексте английские слова. Уж слишком напоминает книгу Бёрджесса «Заводной апельсин». Одно из английских выражений учительницы – «лол» – это интернет-сленг. В-третьих, она якобы тоже работала в Хьюстоне, штат Техас, как и Айрат Демиев. Странное совпадение, если не сказать сказочное. Я думаю, что эту статью написали специально обученные люди, чтобы ослабить книгу Айрата Демиева. Идея «прочитайте небольшую статью, а классную Америку Демиева читать не надо». Потому что у Демиева есть сравнение с советским образованием, а в статье «Учительницы X» только ужас от американского образования. В конце декабря вышла передача Дмитрия Перетолочного, из которой выяснилось, что целый ряд английских писателей работал на разведку. Например, Герберт Уэллс, Джон Ле Карре, Лорд Байрон, Гертруда Белл. Это не случайно. Писатель может подробно описать, что он видел. У него достаточный словарный запас. Кроме того, он легко может написать пропагандистскую листовку. Писатель легко состряпает дезинформацию, вроде статьи от учительницы X. Ну и, конечно, у писателя всегда есть прикрытие. Он не шпион, он писатель. Вышеупомянутый Бёрджесс спокойно ездил в Советский Союз во время Холодной войны и собирал сленговые выражения советской молодежи. Как говорил товарищ Сталин, писатели – инженеры человеческих душ. Вот отрывки пресловутой учительницы X. Ее английские выражения я перевел. Меня тут девочки просили написать о впечатлениях от работы в Гетто Паблик Скул, государственная школа, находящаяся в гетто. Так что пишу. Я стараюсь несколько раз в неделю описывать, чего происходит, так что не корите за нелитературный язык. Embarrassed – растеряно. Интересно, наверное, будет лет через цать перечитать. В целом работать сложно. Очень. Но работаю. Отвела первую неделю. Вернее, первые два дня в наглую отказывалась вести и делала observations, наблюдала. Substitute – заместитель. Наверное, меня убить готова была за это, но зато помогло очень сильно. Посмотрела, что за классы, чего изучают и тому подобное. Занимаются в моем классе по книге «Shining Star». Книга неплохая, но работы – непочатый край. Я вообще пока в шоке нахожусь, даже не знаю, с чего начать. Школа очень плохая. Как мне сказал их секретарша, если ты сможешь у нас работать, ты сможешь работать везде. Два года назад школа была unacceptable, неприемлемая по аккредитации. Классы у меня переполнены. Минимум 21 ученик, максимум 28 в классе. Вести английский как второй язык с 28 учениками в классе – прямое извращение имхо. Уровень образования у 90% детей на нуле. У меня в классе есть несколько шестиклассников, которым по 15 лет, то есть оставались на второй год по не знаю сколько раз. Есть восьмиклассники, которые вообще не умеют читать и писать. Классы состоят из детей шестых, седьмых, восьмых классов. Делят их не по классам, а по уровню языка. Получается, в одном классе совершенная мешанина – и шестиклассники, и семиклассники, и восьмиклассники. У меня два уровня – intermediate and advanced – средний и продвинутый, которых, по идее, нужно-то вообще записывать в beginners, начинающие. Дети даже не знают, что такое существительное. Я уже молчу о том, чтобы нормально что-то написать и сказать. Причем большинство детей родились и выросли в США. Просто доминантный язык дома – испанский. Плюс отсутствие образования у родителей и бедное положение семьи сыграли свое. Имеем то, что имеем. 88% детей в нашей школе проходят по программе бесплатных обедов. Значит, финансовое положение их семей ниже уровня бедности. На первом занятии я делала мини-интервью, чтобы получше узнать детей. Стандартное интервью с ребенком было такое – «Меня зовут Хуанита. У меня 3 сестры и 7 братьев. Я живу с братьями, сестрами, родителями, 4 бабушками и 4 дедушками. Моя сестра только что родила ребенка и вышла замуж. А сколько сестре лет? Сестре 15. Понятное дело, при таком раскладе учеба им нафиг не нужна. На мои вопросы на мини-интервью об их хобби почти все отвечали. Секс, курение, наркотики, ничего не делание или спать по полдня. На мой вопрос, что им не нравится, отвечали. Школа, чтение, учителя, домашка». Конец цитаты. Рассказ правдоподобный, но самым интересным для нас является упомянутая учительницей X книга «Shining Star». Я специально ее выделил. Когда я в нее углубился, я задофаминился от того, насколько хитро она сделана. Разберем попунктно. Книга «A Shining Star» есть роман, входящий в категорию «School Literature» – «Школьная литература». «Shining Star» я бы перевел как «Сияющая звезда». Это метафора на человека, доминирующего в социальной группе. Лидер, популярный в школе ребенок и тому подобное. Можно сказать, местная знаменитость, местная звезда, сияющая. Идея звездности подталкивает читателя к идеологиям исключительности и эгоизма. Быть звездой подается как норма. Если же человек имеет недостаточный уровень доминантности в группе, то чувствует себя отклонившимся от нормы, неполноценным. Так он не может любить себя, а значит и никого другого. Его жизнь превращается в погоню за повышением уровня доминантности. Это формирование у человека нарциссического расстройства личности, причем еще в школьном возрасте. Я не желаю пересказывать весь сюжет «Сияющей звезды». Нам будет достаточно обложки. На лицевой стороне обложки изображена молодая девушка. Она мулатка. 50% европеоидной расы, 50% негроидной расы. На ней куртка, имеющая камуфляжный принт. Это ссылка на военную сферу. Не на мир, а именно на войну. Обратите внимание, что сделан акцент на характере волос девушки и на ее челюсти. В одной из передач я говорил, что в Штатах ввели такой стандарт стоматологии в отношении прикуса, чтобы челюсть выдавалась вперед, как у Супермена. Супермен есть ссылка на сверхчеловека Ницше. Здесь волевой подбородок нужен для образа сильной и независимой женщины. Это ссылка на идеологию феминизма. Обратите внимание, что девушка крупным планом. Главная героиня – она, а парень – второстепенное существо. Такая информационная политика проводится для ослабления мужчин и усиления женщин. В России она тоже активна. Так разрушает институт семьи. Изображенный молодой человек – стопроцентный негр, ни капли европеоидной крови, то есть в западной иерархии рас он на ступень ниже. Над ними обоими возвышается ночное небо с одинокой, но яркой звездой. Над ней красуется название «A Shining Star». Артикль «A» указывает на то, что в данном случае «сияющая звезда» – общее понятие, то есть таких много. Речь не об одной девушке. «A» – это абрупция от «any» – «любой». Роман описывает историю не какой-то единичной сияющей звезды, а любой сияющей звезды. На лицевой обложке полное название звучит так. «Сияющая звезда» – роман на английском языке для 8 класса. На задней обложке книги приводится кусочек текста. Я его перевел. Зачитываю. «Я живу в Алекс. Это место, которое никогда не спит. Здесь живут полицейские, сиделки, няни, влюбленные, иностранцы из раздираемых войной стран и безработные братья матерей. Город является всем. Для меня, для моих матери, отца, тети и дяди. Единственное другое место, где я могла бы жить – это космос». Конец цитаты. Такая идеологическая обработка намертво привязывает психику восьмиклассника к его бедному району. Отсекается вера в то, что из таких условий можно куда-то уехать. Есть только город, остальное – темный космос. Точка. Больше ничего не существует в природе. То был кусочек текста, а под ним, другим шрифтом, дается пояснение. Дуду, подвижная 15-летняя девочка, живет со своей мамой в тауншипе под названием Александра. «Я недостаточно бледная, чтобы быть белой, и недостаточно коричневая, чтобы быть черной. Можете называть меня странной, ибо все остальные так и делают», — говорит Дуду. Она и ее лучшая подруга Сбу вместе увлекаются астрономией и противостоят насмешкам своих одноклассников. Дуду уговаривает Сбу помочь ей в поисках отца, который сбежал назад в Европу и исчез еще до ее рождения. Тем временем в городе Алекс нарастает напряжение. Иностранцы становятся мишенью, и происхождение Дуду делает ее одним из козлов отпущения. Вспыхивает насилие. Поскольку Дуду, ее мать и Сбу вынуждены отстаивать свои убеждения, они осознают важность уз, связывающих их всех. Конец цитаты. Теперь нам необходимо обозначить, что автором книги является британка. Она писатель, родилась в Британии, проживает в городе Йоханнесбург, Южноафриканская республика. ЮАР – бывшая колония Британии. Это формально. Кто читал мою книгу, знает, что колониализм сменился неоколониализмом. Ну так вот, в ЮАР с 1948 по 1994 год проводилась политика расовой сегрегации населения под названием апартеид. По ее законам чернокожие граждане ЮАР жили в резервациях, тауншипах, где в 90% случаев не было электричества и водопровода. Формально апартеид закончился, однако если вы посмотрите на экран, то увидите, что инфраструктуру апартеида никто не упразднил. То есть политика изменилась, но трущобы, тауншипы остались. Угнетаемое ранее население просто не может из них уехать, поэтому угнетение существует и сегодня. Я вас уверяю, у нас было бы что-то похожее на ЮАР, если бы не Советский Союз. Госплан массово строил жилье существенного качества. Его невозможно также массово снести, поэтому вопрос решается по-другому. Через реформу ЖКХ некоторые районы постсоветских городов постепенно дегенерируют. А на западные целевые кредиты строят районы для богатых. Таким образом усиливается неравенство. А вот и писательница Джули Баркер, автор «Сияющей звезды». Она британка, живет в Йоханнесбурге, ЮАР, и пишет детские книги. Что характерно, ее фамилия производна от слова «барк» – «лаять», «лай». Джули Баркер можно перевести как «Джули лающая», то есть «лающая» пишет книжки для детей. Ее роман о любой сияющей звезде используется для идеологической обработки школьников, проживающих в подконтрольных Западу бедных районах, не только в ЮАР и в Штатах. Читателям индоктринируется апартеидный режим бытия. Мне попадалась следующая идея. В США есть кусочки всего мира, районы, похожие на Африку, Ближний Восток, Латинскую Америку, Европу. Роман о любой сияющей звезде насаждает нарциссическое расстройство личности. Также он формирует комплекс неполноценности – расовый и классовый. Кроме того, если нарциссизм индоктринируется местному населению массово, то получается социальная модель британца Томаса Гоббса – общество социальной конкуренции, перманентная война всех против всех, где каждый сам за себя. Так люди из низших слоев как минимум не могут объединиться, как максимум убивают друг друга. Из-за того, что главная героиня звезды увлекается астрономией, у нее чрезмерный уровень притязаний, она стремится к высокому. Ее не может удовлетворить жизнь в трущобах, отсюда перманентный невроз. Представляете, как хитро? Вместе с изучением английского в психику школьников загружаются идеи феминизма, нарциссизма, апартеида. По сути, в психике детей эти идеи и есть английский язык. Как говорил Чехов, сколько языков ты знаешь, столько раз ты и человек. Прошедший такое обучение будет активировать эти идеи каждый раз, когда будет говорить на английском, потому что именно такие ему сформировали условные рефлексы. Вот вам писатели как инженеры человеческих душ. В оставшейся нижней части задней обложки слово берет издательство. Я перевел его текст на русский научный. У нас дофаминищие и хорошо написанные истории. Темы релевантные и провоцирующие мысли. События разнообразные и увлекательные. Наши книги точно заставят изучающих английский язык читать, говорить и писать осознанно и с энтузиазмом. Конец цитаты. Что такое релевантные темы? Если ты живешь в гетто, то и читать будешь про гетто. Что такое темы, провоцирующие мысли? Это значит, что читателя ненавязчиво подтолкнут к определенным выводам. Что такое события разнообразные и увлекательные? Это идеи на тему «Чем заняться в гетто». Видите? Сплошные манипуляции. Я не удивлюсь, если текст учительницы X написал владеющий русским языком аналог Джули Баркер, Джули Лающий. А вот пример изучения русского языка. Книжечка для детей «Азбука». Я сейчас зачитаю, а вы поставьте себя на место ребенка, который еще только учится читать. Детский рассказ под названием «Доброжелательная дырка». Цитирую. «Маленькая дырочка оглянулась вокруг. С кем бы подружиться, кому бы пригодиться? Это была очень доброжелательная дырка. Решила она с носком подружиться. Со мной, дырочкой, ты носок, будешь необыкновенный, а кружевной. Однако носок был очень недоволен такой компанией. Он позвал на помощь иголку и нитку, и они дырку прогнали. Какой неблагодарный носок! Дырка не слишком огорчилась. Стала себе другую компанию искать, но ее выгоняли отовсюду. И свитера, и варежки. Даже занавеска на кухне сказала, что она еще не такая старая ветошь, чтобы дружить с какой-то там дыркой. А дырка так хотела хоть кому-то помочь. И вот, никто ее не понимает. Расстроилась дырка. «Закопаюсь с горя в землю, стану ямой». Яма тоже дырка, только в земле. Пускай все падают и спотыкаются, раз со мной никто дружить не хочет. Но от этого ее отговорил дуршлаг. В нем было множество дырочек, и все они занимались полезным делом. На кухне помогали. Если ты не знаешь, для чего на кухне дуршлаг, спроси у мамы или у бабушки. Дырка стала дружить с дуршлагом, и у нее появилась компания. Она нашла свое место в жизни. Так что и дырка может на что-нибудь пригодиться, если найдет свое место в жизни». Конец цитаты. Вы поняли? Идем по порядку. Два раза употребляется слово «очень». Так импринтируется идея преувеличивать. Это была очень доброжелательная дырка. Носок был очень недоволен такой компанией. Причем преувеличение происходит в социальном взаимодействии. Очень доброжелательная, очень недоволен. Ребенка готовят к обществу, внедряют крайности, формируют дихотомическое мышление в отношении принятия его другими или отторжения. Ребенку импринтируется мысль, что кто-то может быть им очень недоволен, что какие-то ребята его отвергнут. Центральный элемент в данной идеологической обработке, конечно, сама дырка. Взгляните на нее. Голубые глаза, накрашенные губы, накрашенные ресницы. Доброжелательная дырка – это метафора на проститутку. Она ко всем тянется, и все ее отвергают. Но потом у нее объявляется друг – дуршлаг. Помните, в нем было множество дырочек, и все они занимались полезным делом. Дуршлаг – есть метафора на сутенера. Метафоры удобны тем, что всегда можно сказать: «А вы неправильно поняли. Вы увидели то, чего нет. Проститутка и сутенер – это ваши домыслы». Помните заказную писанину Джорджа Оруэлла «Скотный двор»? Это метафора на Великую Октябрьскую социалистическую революцию. Фермер-алкоголик был метафорой на Николая II, а метафорой на большевиков были свиньи. Видите, как хитро? Да, фермер-дегенерат, но он человек. А те, кто пришел к власти, даже не люди, они свиньи. Вот такие образы в психику могут загружать писатели. Обратите внимание, что в постсоветской России доброжелательная дырка и дуршлаг – довольно высокие социальные позиции. Есть существенное число важных, благородных профессий, которые оплачиваются намного ниже. Работники скорой помощи имеют доходы ниже, чем проститутки. То есть последние ценятся выше. Еще мне попался детский стишок. Называется «Мир наоборот». Цитирую. «Дым столбом валил в трубу. Месяц с неба выл на пса. Птицы пугало пугали, ела кошку колбаса. Соль себе пересолила, мыло в ванне пену мыло. Шалопаев били стекла, пыль пошла, вода промокла». Как вам такое? В некоторых школьных учебниках домашним заданием является менять предложение. Не кошка ела колбасу, а кошку ела колбаса. Это довольно серьезно. Речь об инвертировании причинно-следственной связи. Кто смотрел голливудский фильм «Довод», там то же самое. В психике сохраняется обратный ход событий как возможный. И дальше этот вариант мешает думать. Так ослабляется мышление. Любопытно, что в фильме «Довод» аудиодорожка на русском и аудиодорожка на украинском различаются в некоторых местах. То есть психолингвисты были подключены еще на этапе написания диалогов. Такие идеи и образы, как доброжелательная дырка, дуршлаг, кошку ела колбаса, обычно идеологически воспринимаются людьми как ляпы. На самом деле это не ляпы, это замаскированные орудия психологической войны. Эффективность их в том, что они являются частью образовательного процесса. Когда маленький человек только учится говорить, писать, думать, он делает это на примере именно таких идей и образов. По моим наблюдениям, самые влиятельные идеи и образы именно те, которые ты не помнишь. А также те, которые ты не можешь объяснить. Они просто сидят где-то глубоко и влияют на твое мышление. Одно из моих хобби – пересматривать видеоматериалы, на которых я рос в 90-е. Там много интересного. Некоторые называют данный метод «контекстуализированное управление». Людей погружают в информационный контекст, который не есть нечто случайное. Информация отбирается специалистами в соответствии с тем, что нужно от населения мишени. Целью могут быть даже конкретные социальные группы, имеющие определенный возраст, пол. Помню, я анализировал список самых популярных в синей социальной сети песен за 2019 год. выяснилось, что из 50 песен 31, то есть чуть более 60%, это где мальчики страдают по девочкам, а девочек, страдающих по мальчикам, 0 песен из 50, 0% против 60. Вот вам ослабление мужчин и усиление женщин. В пугающих антиутопиях 20 века писали, что в тоталитарных режимах будущего любовь будет запрещена. Посмотрите, как тонко этот вопрос решили в 21 веке. Формально любовь разрешена, но она привязана к иерархии в обществе. Поэтому, когда вы видите телешоу, где толпа девушек эскортного вида соревнуются друг с другом за сердце богатого холостяка, это вам показывает общество в миниатюре. В нем на 5% мужчин претендует около 80% женщин. В 2008 году меня, студента, зимой бросила девушка со словами «Я хотела в тебя влюбиться, но тебя не за что любить», и ушла к мальчику, имевшему личную автомашину. Так что любовь не запрещена, она разрешена, но только по отношению к вышестоящим слоям. Подобно тому, как Oxford Languages занимается глобальной психолингвистикой, британская компания Pearson занимается глобальным образованием. Ранее Pearson была крупнейшим книгоиздателем в мире. На своем официальном сайте она сообщает: «Мы помогаем людям раскрыть свой потенциал. У нас более 20 тысяч сотрудников, которые поставляют наши продукты и услуги почти в 200 стран, и все они работают для достижения общей цели – помочь каждому раскрыть свой потенциал через образование». Обучение – мощная сила для перемен. От оценки образования мирового уровня до виртуального обучения и не только. Мы создаем продукты и услуги, которые ежегодно помогают десяткам миллионов людей достигать своих целей. И мы следим за тем, чтобы наши продукты соответствовали нашим ключевым целям в области устойчивого развития. Сделать обучение доступным для всех, ответственно руководить и дать следующему поколению навыки, необходимые им для создания лучшего мира. Конец цитаты. Pearson имеет отношение к американскому образовательному концепту К-12. К-12 есть абрупция. К – это kindergarten, детский сад. Странно, что это немецкое слово. 12 – это 12 класс. Таким образом, К-12 отражает диапазон лет, когда государство поддерживает начальное и среднее образование в США – от детского сада до 12 класса. В К-12 расписано, что в каждом году от детского сада до 12 класса должны знать учащиеся в области математики и в области English Language Arts. English Language Arts – это искусство английского языка. Искусствами английского являются слушать, говорить, читать, писать и пересказывать. Все на английском. Американский образовательный концепт К-12 уже навязан следующим странам: Афганистан, Австралия, Канада, Китай, Эквадор, Египет, Индия, Иран, Филиппины, Южная Корея и Турция. Мало того, что им преподают оксфордский манипулятивный английский, так его еще преподают на примере хитрой писанины, вроде «Сияющей звезды» или «Шекспира». Я переводил одну американскую телепередачу про туризм. Так там ведущий, находясь в Малайзии, оценивал уровень образования местных по критерию «Знают ли они английский?». Pearson и другие подобные западные учреждения пишут образовательные программы для многих стран. Программа – стратегический феномен, она реализуется годами. 1 апреля исполнится 31 год с того дня, когда Горбачев упразднил Госплан. Прошедшие десятилетия показали, что планирование все-таки есть. Только планы для России пишут не российские учреждения и определенно не в российских интересах. Транснациональные образовательные учреждения, вроде Pearson, организованы не хуже спецслужб. В них эшелонированная защита информации и разные уровни допуска к ней. Видите? Опять ограничения по числу осведомленных лиц. Маленький пример. В 2010 году в Штатах была введена одна новая образовательная инициатива, а тестированием ее занималась британская Pearson, что уже само по себе странно. И Pearson, разработавшая это новое тестирование, настаивала на тотальной секретности содержания программы тестирования. Представляете, что они делают? Pearson ссылалась на то, что огласка негативно скажется на результатах. А позднее выяснилось, что целью было обоснование перевода обычных школ в чартерные. Про чартерные школы я рассказывал в первой передаче про образование. В данной же передаче про образование я говорил, что нам повезло с Советским Союзом. Его учебники можно приобрести, учить по ним детей, образовываться самому. Однако есть нечто нейтрализующее любое образование, даже советское. Речь о клиповом мышлении. Хотя мне больше нравится термин «дискретное сознание». Это главный враг образования – формирование дискретного сознания. Что это такое? Клип – это нарезка. В нарезке новая информация иногда подается даже чаще одного раза в секунду. Все началось тогда, когда телевизоры стали оттеснять книги. Телезритель щелкает канал один, другой, третий и формирует в себе дискретное сознание. В результате происходит адаптация к краткосрочному вниманию. Человек становится неспособным даже к среднесрочной фокусировке внимания, не говоря уж о долгосрочной. В его мозге не формируются длинные нейронные цепочки. Он никогда не поймет сложную тему, потому что у него большие объемы информации просто не складываются воедино. Представьте, как тяжело ребенку с дискретным сознанием изучать сложные абстрактные теории. Можно ли с этим бороться? Да. Требуется одновременная работа по двум направлениям. Во-первых, нужно уменьшить то, что требует краткосрочной фокусировки внимания, например, TikTok. Во-вторых, увеличить то, что требует долгосрочной фокусировки внимания, например, чтение книг. Всем удачи!